Ну, говорит, а теперь иди, говорит, там вот к дяде Косте, иди, он должен с тобой побеседовать. И он ко мне приходит, этот мальчик, и плачет. И говорит, дядя Костя, лучше бы он меня побил, мне бы легче было. Лучше бы он меня выговорил. Лучше бы меня домой отправили, мне бы так тяжело не было, как сейчас, когда я не заслуживаю это. А он мне так вот со мной поступил. Братья и сестры, скажу, что это был перелом. Это был переворот. Это было начало его перемены. Это был путь к покаянию. Он тоже покаялся. Как часто не достает этих аргументов, что ли, доказательства. Как доказать? Как доказать, когда мы видим отступившего, упавшего? Как доказать, когда человек неправильно поступает? Как ему сказать? А как Бог нам говорит? Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми. Он греет нас, греет сначала, а потом говорит. И Христос так делал. Смотрим мы, читаем, когда книгу пророка Исаию. Знаем мы, что это пророк, который совершал свое служение в так называемый переломный период истории народа израильского. Когда народ израильский от живого Бога уходил к идолам, уходит. И во след слова были такие. Сказано так, что будешь слышать голос, говорящий позади тебя. Голос вслед уходящему. И что это за слова? Вот путь, по которому тебе идти. Вслед уходящему народу одна любовь. Опять слово приглашение. Вот как слова мне эти. Так вот как-то из 29 главы книги пророка Иеремии так в душу вошли, которые я слышал на конференции. О, земля, земля, земля. Слушай слово Господне. И опять Господь обращается. А в это время, во время пророка Иеремии, еще народ дальше ушел. И Господь, посмотрите, три раза обращается. Кому по три раза обращаются? К тому, кто далеко ушел, но которого сильно любят. И эта любовь возвращает опять. Когда народ израильский вот в этот переломный период жизни пророка Исаии уходил от Бога, Бог послал лучшего пророка Ветхого Завета. Его называют так евангелист Ветхого Завета, с лучшей вестью. Кому еще Господь сказал такие слова? Я на дланях тебя начертал. Кому еще были сказаны слова о страдании Христа, о смерти, о его приходе? Нет, уже не образно, а конкретно указывается на Христа. Господь лучшую весть через лучшего как бы пророка послал к тем, кто дальше уходит. Господь всегда так поступал. Опять мы вернемся к примеру еще из жизни нашего Господа Иисуса Христа. Дорогие примеры. Иуда, предатель, он уже предал Христа. Он дал знак иудеям и говорит, тот, кого я поцелую, это он, берите его. И подошел и поцеловал Христа. И уходит. Скажите, какое же слово он услышал во след? Сколько раз мы расставались, сколько уходили от нас близкие, что мы во след говорим? А Господь во след сказал уходящему Иуде, друг, говорит. Кого же он другом назвал? Предателя. Он во след уходящему Иуде предлагает дружбу опять и говорит, Иуда, ты уходишь, но я не хочу тебя терять, я хочу, чтобы ты другом моим остался. Это приглашение уходящему. И вы посмотрите, что это слово сделало с Иудой. Оно душу его всколыхнуло. И когда он пришел к первосвященникам, он сказал, я кровь невинную предал. Почему он это узнал? Я думаю, что это слово не давало ему покоя. Это как тот мальчик говорит, мне бы легче было, если я услышал другое. И вдруг он слышит в ответ, друг. Если бы эту же дружбу и первосвященники ему предложили, они говорят, а нам все равно, что нам до того, все равно нам. И он пошел и удалился. Не может нам все равно быть, братья и сестры, когда человек даже ушел, мы не можем быть безразличными, если во след тоже с любовью что-то скажем, не с проклятием, не с укором даже, вернется, начнет возвращаться. Иуда начал возвращаться, но дальше руки ему никто не подал. Если бы он пришел к Богу, если бы он пришел ко Христу. Или вот мы видим ссору, спор. Человек вступает в распри с хозяином. Это указывает на Христа. Вы помните, когда виноградники призывались к работе, и когда рассчитывался хозяин, он начал с последних до первых дошел и всем дал по динарию. И один человек вступает, ищет конфликта как бы, и говорит, что как ты мог сравнять нас с теми, кто работал один час? И что в ответ на это Христос сказал? Опять, посмотрите, братья и сестры, друг. Человеку, который идет на конфликт, а Господь предлагает другу, говорит, друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты ко мне, со мной договорился? И все успокоилось. Мы еще раз встречаем это слово «друг». Когда человек зашел на пир в небрачной одежде, и прежде чем были слова «выбросьте его», это справедливые слова. Но Господь всегда обращается сначала с приветствием, с любовью. И он говорит, друг, как ты зашел сюда в небрачную одежду? Он предлагает дружбу. И когда этот человек это отвергает, он тогда, сказано было, что бросьте его во тьму вечную. Но сначала дружбу предлагает. Вот так со многими верными доказательствами являлся Христос. Какие это доказательства? Доказательства любви. Мы сейчас вот подготовим псалом, споем, а я сейчас пока еще приведу вот такие примеры из жизни. Мне пришлось быть свидетелем, когда друзья рассказали, как наступил мир в их доме. Брат говорит, что молодая семья, еще опыта так нет. И говорит, мы в многих вопросах как-то доказывали друг другу. И чем это заканчивалось? Один раз, говорит, вот постоянно было так, что как только мы не поймем друг друга, он говорит, я уже знаю, что мне придется несколько дней, это минимум, а бывает, что и долго готовить одному, она уже мне не готовит. Тогда мы готовим каждый себе, у нас у каждого своя, своя комната, тогда мы ничего общего не имеем. И вот один раз опять они доказывали друг другу, доказывали, и никто не мог доказать. Он ушел на работу, а с работы задержался, потому что ему надо было походить по магазинам, скупиться. И он так, по конфликту понял, что это минимум на неделю надо скупиться, чтобы готовить. А жена его в это время переживала, помолилась и решила поступить иначе. Она приготовила все то, что он больше всего любил. И когда он пришел домой, в доме порядок, приготовлена пища, и она его приглашает, говорит, пойдем кушать. И когда он сидел за этим столом, и кушал эту пищу, он говорит, прости меня, потому что я не прав был. Ты в этом права была. Как ей удалось доказать? Переговорить его? Нет. Когда любовь всегда доказывает. И обратный пример я хочу привести. Это уже было несколько лет назад. Я помню, как тоже рассказывал брат, говорит, что у нас возникли трудности в семье. Я, кажется, вот в прошлый раз рассказывал этот пример. так вот получалось, что я не мог жене убедить ее, что ты лучше не занимайся другими вопросами, но основными вопросами, чтобы в доме был порядок, чтобы посуда была помыта, чтобы приготовлена. Но она, говорит, столько много делала, различные вот работы, и в церкви много делала, а это не успевала. Как дальше? Вот я ей говорю, она обижается. И вот, говорит, один раз, когда опять смотрю, что кухня не убрана, посуда осталась тоже не помыта. Я встал, говорит, очень рано, около 5 часов утра. Помыл посуду, помыл полы сначала, навел порядок, помыл посуду. И вот, говорит, когда я домывал последнюю тарелку, заходит на кухню жена и плачет. Я говорю, прости меня, пожалуйста. Больше не будет этого, я поняла. Как он убедил ее? Чем убедил? Убеждать можно. Самое сильное убедительное – это любовь. Любовью можно убеждать. Любовь все покрывает, любовь долго терпит, любовь всему верит, любовь не превозносится и не ищет своего. И вот когда вот так поступил брат, посмотрите, или в том случае сестра поступила, братья и сестры, сколько примеров для нас есть. Господь нам все дал, чтобы мы тоже могли убеждать, напоминать, свидетельствовать, доказывать любовью и приобретать. Бывают случаи, продолжительных распри, продолжительных конфликтов. Бывают случаи, когда годы проходят в непонимании, в неприязни, в неединстве. Как тогда выйти из этого положения? Я помню, в прошлый раз, когда мы рассматривали тему об одежде, мы рассматривали этот удивительный пример, который я опять хочу напомнить. Когда больше 30 лет между домом Давидовым и домом Сауловым была распря, и она в Священном Писании названа продолжительной распрей, когда из этого дома один другому доказывал. И посмотрите, как доказывал Саул Давиду и его людям, и как доказывал Давид Саулу и его людям, этому дому. Мы видим в конечном итоге, что дом Саулов смирился. Дом Саулов согласился с доводами Давида. И даже тогда, когда многие восстали против Давида во времена Раваама, когда брошен был такой клич, что по шатрам Израиля нет нам счастья, в Давиде, сыне Иисеевом, то дом Саулов остался с Давидом. Колено Вениаминова не покинуло колено Давидова, из которого был Давид. А Саул был из колена Вениаминова. Почему? Вот давайте посмотрим еще раз некоторые примеры. Это был уже последний год этой распри. При жизни Саула. 24 глава 1 книги Царств. Давид жил в безопасных местах Энгади. Пещеры. Многие, кто был в Израиле, привозят фотографии этого места. Пещеры, где скрывался Давид. И сказано, что в эту пещеру как-то зашел Саул, когда он преследовал Давида. Но Саул был один, и с ним может быть только несколько человек. А Давид был окружен воинами. Ему говорят, вот день, где Господь предает в руки твои врага. Давид мог из этой пещеры вынести доказательства всем израильтянам и дому Саулову. Это голову Саула отсечь и показать, вот, Давид сильнее Саула. Давид из этой пещеры вынес только один лоскут от одежды Саула. Он не позволил себе убить. Он говорит, я не подниму руки своей на помазанника Господня. Он отрезал край одежды и вышел. И когда вослед уходящему Саулу, брат Иисус, посмотрите опять вослед, что он говорит? Давид вышел и закричал вослед Саулу, говоря: «Господин мой царь, отец мой». Вот какие слова. И он говорит, что Господь предавал руку, я не сделал тебе зла. Посмотри на край одежды в твоей руке, я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай, убедись, что нет в руке моей зла ни коварства, я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Посмотрите, Саул ищет, чтобы отнять душу, а Давид ищет, чтобы помиловать. И его доказательства были сильнее. И в ответ этому слову говорит Саул. И что он сказал? И сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом». Братья и сестры, когда что-то случается, непонимание, разобщение, кто правее, скажите? Как убедиться? Вот где, на чьей стороне правота? Там, где милость, там правота. Там, где любовь и прощение, тот правее окажется. Кто делает зло, кто занимается поношением, кто укоряет, там нет правоты. Правда не на той стороне. И Саул сам говорит: «Ты правее меня». А ведь все слышат. Это был громкий разговор. И Давид представляет доказательство своей правоты перед всеми. Поднял руки свои, на которых не было крови, а была только одна милость и добро. А у Саула уже были руки в крови, в крови священников. Они были обогрены этой кровью невинной и кровью и слезами Давида, его дома. И вот что говорит Саул: «И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилева будет твердо в руке твоей». Бывает так, что вот как и в жизни Господа, мы к этому примеру в конце еще раз обратимся. Кажется, все. Кажется, мы все теряем. Сколько можно миловать, сколько терпеть, сколько прощать. А Сав говорит, что нечестивые утверждаются. Им хорошо. Нет, это временно все. Ты будешь царствовать, Давид. Милосердие, любовь восторжествуют. Дальше мы читаем, что в 3 главе 2 книги Царств, когда была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым, навсегда Давид останавливает одним поступком эту распрю и говорит: «Не остался ли кто из дома Саулова? Зачем ты ищешь?» В это время Давид был уже сильным. Нет, Давид уже не убегал. Он сидел твердо на престоле. И он ищет кого-то из дома своего врага. И говорит: «Я бы оказал ему милость». Братья и сестры, давайте вспомним место Священного Писания. Милостью утверждается престол. И он утвердил престол милостью. Когда принесли весть, что умер Саул, то Давид все рассказал в своей песне. Он, сказано, научил эту песню, этой песне Израиль научил. Так бывает, когда умирает соперник вот одного правителя, то другой правитель начинает рассказывать, и все знают о самых плохих сторонах этого правителя или этого человека. А Давид что сделал? Он написал песню: «Краса твоя, о Израиль, пала, как спали сильные. Саул и Анафан, согласны и любезные в жизни своей». Он говорит о любезности. Вы знаете, братья и сестры, невозможно спокойно читать эти строки. Какую же любезность нашел Саул и Давид? Сколько преследования, сколько унижений, сколько в опасности. Ведь 30 с чем-то лет в скитаниях постоянных провел Давид свою жизнь из-за Саула. И он говорит о нем любезном. Как о любезном. Вот действительно доказательство правоты. Это доказало всем, что Давид на правильной, Давид прав здесь в этом был. И весь Израиль в этом убедился. Еще один пример посмотрим. Тоже трудных взаимоотношений. Это 32 глава книги Бытия. Сначала мы посмотрим в послании евреям, 11 главе, 20 стихом сказано: «Верою в будущее Исаак благословил и Иакова, и Исава». Печальная картина этого семейства. Ревека когда-то была доброй, послушной женой, а к этому времени, когда Исаак так помолился Богу, знаем мы, что она взяла управление семьи в свои руки, что Богом не верена женщина. Она не спрашивала Исаака, а сама строила планы и воплощала их в жизнь. Она научила Иакова, как обмануть слепого отца, как хитростью, обманом взять благословение, принадлежащее старшему брату. И вот давайте вот почитаем эти главы, почитаем мы, как это случилось. В 27 главе прочитаем, в 28 главе мы прочитаем книги Бытие, когда после того, как обманул Иаков отца своего, пришла Ревека, которая научила это сделать Иакова, к Исааку. Упрекнул ли в чем-нибудь ее Исаак? Ни слова упрека, ничего не сказал ей упрека. И когда Иаков пришел к отцу, он тоже ему ни слова упрека не сказал, а сказано, он благословил. Благословил Иакова и благословил Исава. Во след уходящему сыну, ведь обои они ушли. Этот Исав ожесточился и говорит: «Я убью брата моего». А Яков ушел. Ревека говорит: «Зачем мне терять вас обоих в один день?» И вот во след им всем уходящим у Якова нашлось только одно – благословение. Он им всем пожелал блага. Пришел Яков, который так обманул отца жестоко, и уходит. А Яков во след ему блага желает. Доброго желает. Не это ли доброе возвратило блудного сына? Не это ли доброе возвратило Иакова тоже? И вот долгие годы, более 20 лет, Исаак молится о сыновьях своих. В 32 главе мы читаем, как возвращается Иаков. Когда Иаков возвращался домой, то Исав, услышав о том, что возвращается Иаков, взял с собой, читаем, 400 человек и пошел навстречу Иакову. 400 воинов. Зачем возвращается Иаков? Исав знал, что брат его превозносится над ним. И Исав знал, что Иаков в свое время купил у него, взял у него первородство, когда он был очень голоден и говорил: «Дай мне покушать», а он говорит: «Продай». Он взял первородство, и он возвращается первородным в дом. А отец состарился. А приближаются дни смерти отца. Зачем идет Иаков? Иаков – человек, который везде только берет. Все хочет приобретать. И Исав знал, что он и здесь все заберет. И идет с целью, чтобы убить Иакова. Иаков говорит: «Господи, избавь меня от руки брата». А Господь избавляет? Нет. Господь хочет изменить, переменить и одного, и другого, по молитве и вере отца. И вот давайте сейчас вот несколько минут мы посмотрим на эту удивительную встречу. Иаков отделяет несколько стад от всего, что у него есть, и посылает каждое стадо особо и дает в руки рабам своим каждое стадо и сказал: «Пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав: когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты, и куда идешь, чье это стадо пред тобой, то скажи: раба твоего Иакова. Это подарок, посланный господину моему Исаву, и вот сам он идет за ним. Братья и сестры, посмотрите, это уже другой Иаков. Молитва и вера и терпение отца сделали свое дело. Возвращается не просто сын в дом, возвращается не брат с превосходством, а Иаков говорит брату своему Исаву: я возвращаюсь в дом наш слугой тебе. Ты будешь, брат, мне господином. Я рабов возвращаюсь в дом. Он ему возвратил то, что взял первое. Он взял у него первородство, и он ему возвращает. Он больше, чем первородство. Он говорит так, что: брат, сын один у Исаака отца нашего остается. Это ты. А я не сыном иду домой. Я иду домой рабом и слугою. Скажите, мог ли спокойно эти слова слушать Исаак? Он привык к хитрости, это привык. Он привык, что брат его обманывает. Он привык, что брат над ним превозносится. Но когда его брат в смирении возвращается, вот этого выдержать не мог Исаак. И когда Бог посмотрел на смирение Иакова, когда Иаков до 7 раз назвал себя слугой и рабом, Бог дает ему имя Израиль, отец многих народов, за то, что он так смирил себя. И не случайно здесь сказано, что оставляйте расстояние между стадами. Братья и сестры, не сразу мы докажем. Если мы даже смиряться начнем и плакать, нет, не сразу поймут это наши близкие. Нужно расстояние, нужно время определенное. И вот идет Исав, а Иаков все время ему говорит, вот через рабов, которых послал: это от раба твоего, это господину, это от слуги твоего. 33 глава: взглянул Иаков и увидел, вот идет Исав, и с ним 400 человек. И пошел, и поклонился Иаков до земли 7 раз, подходя к брату своему. Когда Иаков уходил, и Исав видел, с каким он превосходством уходит. У него все есть. У него есть первородство, у него есть благословение, и он ушел, свысока посмотрел на брата своего, а возвращается, до земли кланяется, и тут не выдержал Исав. И что он сделал? И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Вот чего не выдержит Исав. Это смирение. Братья, я еще раз напомню пример. Я слышал о двух таких примеров. Ну и потом вот в жизни мы видим, я сам испытывал это тоже в своих детях, нечто подобное. Как рассказывал брат старец, Николай Абрамович Крекер, многие его знают из Отрадного, он говорил о детях своих, когда один из сыновей 16 лет, он перестал ходить на собрание, стал непослушным, своевольным. Я, говорит, сколько с ним беседовал, сколько говорил, сколько выговаривал и даже наказывал. А сын уходил все дальше и дальше. Я говорю, понял, я теряю сына. И вот, говорит, назначил несколько дней, кажется, 4 дня он был в посте за сына. И просил: Господи, как мне не потерять сына? И вот, говорит, когда мы работали на крыше, там что-то делали, и Господь мне сказал, как это, я понял, как надо поступить. Я, брат рассказывал, говорит, я отложил молоток, подошел к нему и говорит: сынок, я хочу тебе что-то сказать. Он так уже, знаете, нехотя остановился, он привык уже выслушивать различные выговоры, какой он есть. И он говорит: сынок, я хочу тебе сказать, что я был плохим отцом для тебя. Я не мог унять души твоей. Я не мог воспитать тебя правильно. Я, сынок, много упустил. Я иногда был грубый с тобой. Я был иногда сильно строгим с тобой. Сынок, я так хочу, чтобы ты меня простил. Ты прости меня, пожалуйста. И вот здесь не выдержал сын. Он обнял отца и так... Сказать Исаву. Яков не нашел лучшего сказать, как поклониться, как смириться, как вроде бы он самый виновный. И он говорит: я рабом буду и слугой, брат мой. Я не буду больше превозноситься над тобой. Я помню, что этот пример Николай Абрамович рассказывал одному брату, у которого тоже сын отступил, женился на неверующей, отлучили его. И это было тогда, когда сестру, маму как раз вот этого сына посадили. Она сидела в заключении за служение. И отец говорил, что как он меня позорил, сын. И вот так вот его и, ну, часто упрекали, говорит: ну вот вы пресвитер, а вот сын у вас какой. И когда вот Николай Абрамович рассказал, он говорит: попробуй так сделать. И вы знаете, друзья, я был в доме как раз у брата, когда сын приехал, и он позвал и говорит: сынок, зайди, говорит, поговорим, мне надо что-то тебе сказать. Он говорит: папа, мне некогда. А, ну, отец говорил, что у нас натянутые с сыном отношения, очень натянутые. Он говорит: нет, сынок, ты мне очень нужен. И он зашел, я скажу, хотя он торопился, они там больше 2 часов были в этой комнате. И отец ему начал говорить: сынок, помнишь, когда маму арестовали, ты нуждался в материнской ласке, я тебе ничего это не дал, я не заменил тебе мать, я был, говорит, я плохим отцом, я говорю, душу твою не согрел, и ты ушел из дома, ты ушел от нас, ты женился, и я не понял, что твоя душа тянулась к доброте, ты прости меня, сынок, я упустил тебя, вы знаете... Это такая была беседа, и они обои вышли из этой комнаты в слезах. И на сегодняшний день этот сын и его жена являются членами церкви, братья и сестры. Мы так долго иногда ищем наших близких. Ну как доказать, что они не на неправильном пути? Есть средства. Это средства, которые наш Господь употреблял. Это средства, которые наконец-то употребил Иаков. Средство любви, когда он брату готов все отдать, когда он просил у него прощения, и то, что взял, он вернул. Да, мы иногда и не понимаем, что мы лишаем. Мы в чем-то детей наших лишаем. Вот где-то там, где мы должны быть внимательны, чуткие, мы упускаем это. Надо вернуть. Надо, хотя вроде бы наше положение, ну, кажется так, что нам ли смиряться перед сыновьями, перед дочерями? Да. И когда мы первые начнем смиряться, скажем: сын, дочь, ты прости меня. Они начнут тоже смиряться. Но еще тут есть в этой встрече один назидательный урок. В свое время Исав плакал о том, что у него было взято благословение, ему принадлежащее. И он плакал и говорил: отец, благослови. А отец говорит: я уже отдал это благословение другому. У Иакова еще на руках было благословение. Скажите, как выпросить у Иакова это благословение? Как же выпросил это благословение Исав? А вот как. Он оставил этих 400 человек, которые с ним шли, и побежал к нему, и став навстречу, обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. И став от всего сердца простил все Иакову. И вот тут уже Иакова сердце полностью разбивается. И 11 стихом мы читаем слова. Говорит тогда Иаков брату своему: прими благословение мое, которое я принес тебе. Он ему отдает и это. Почему? Братья и сестры, когда мы прощаем, мы приобретаем, много приобретаем. Даже то, что потеряли, можем приобрести. И то, что потерял в свое время Исав, когда он простил брата своего, брат ему без напоминания вернул. Великая сила в прощении, великая сила, когда мы прощаем, великая сила, когда мы смиряемся. Первым смирился Иаков. Это, кажется так, это же сын обетования. Ему ли смиряться? Вот как раз сыну обетования и надо смиряться первому. Он первый смирился. Рабом, говорит, буду твоим. Не буду больше превозноситься. И тогда смирился Исав. Жестокие сердца могут разбиваться только смирением и любовью. И последнее, мы опять возвратимся к любви нашего Господа Иисуса Христа. Последние доказательства Его любви перед Его смертью, эти доказательства Христос не на словах принес, Он молчал. Когда обвиняли Его, то Пилат не выдержал и говорит: «Чего ты молчишь?» Разве Он не мог доказать на словах свою правоту? Мог. Нет, Он доказывал всю любовь молча. Он всех прощал. Когда видели все Его страдания, как Он терпеливо переносил насмешки, а это самое трудное насмешки, позор, как позорили Его, плевали Ему в лицо. Братья и сестры, вот иногда мы проходим такую вот долину, когда нас унижают, позорят. И вот здесь нам хочется вытереть эти плевки, нам хочется доказать, что мы не заслуживаем это. Самое сильное доказательство – это в ответ, как написано, страдая, не угрожал, но все предал Господу, все предал. И нас Господь тоже так поступил. Как Он нес крест, как Он был пригвожден ко кресту. И посмотрите, все взоры обращены туда, на Голгофу. И первый, кто убеждается, что это не просто, это не человек, это Бог, это разбойник. Сколько ему доказывали, этому разбойнику, что он незаконно поступает, что он грешник, что он преступник. И никто не мог его убедить в этом, доказать. Они с проклятиями и умирали. А тут вдруг он вспомнил о другом царстве. Он вспомнил, что есть царство любви, есть царство добра. Ему так захотелось в это царство. И он говорит: «Помяни меня, Господи, когда придет царствие Твое». Братья и сестры, какое доказательство? Иногда мы можем доказать безмолвно. Мы как-то вот рассуждали, беседовали с братом. Он говорит: «Я буду выходить из этой церкви. Я не могу уже». Нет. Можно доказывать. Я говорю, столько уже говорю. Самое сильное доказательство, больше не говори. Живи, как должно. И твоя жизнь будет сильнейшим доказательством. Твоя жизнь будет обличением тем, кто неправильно поступает. Как мне пришлось недавно услышать, брат говорил, что позвали его в дом, и вот сестра говорит: «Брат, вы побеседуйте с моим мужем. Я ему сколько говорю и никак не могу убедить оставить греховный путь». И когда пришел, он начал беседовать, он говорит: «Я, наверное, покаюсь тогда, когда моя жена будет жить как христианка». Без слов написано, приобретаемы были. Мы пытаемся доказывать, сколько слов, сколько всего, а потом, в крайнем случае, уходим. Живи там, где ты живешь. Живи с терпением, живи с любовью. Ничего больше не говори. И пусть как Христос, только терпением своим и святой жизнью ты докажешь окружающим, вот где правда. Когда наш Господь говорил на кресте, и эти слова были: прощание ко всем, прощение, когда Он молил Отца: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И когда слышали это распинавшие его, посмотрите, они не выдерживают. Сотник, когда умер, Христос посмотрел на эту смерть, посмотрел, что он всех прощает, что никому укора, и только обратился к Отцу Небесному и говорит: прости. Другие говорят: это Илию зовет. Да, он мог позвать. Он мог позвать ангелов, и здесь бы никого не осталось. Он воззвал к Божьему прощению: Отче, прости. Тогда сотник говорит: воистину он был Сын Божий. А люди возвращались оттуда и били себя в грудь. Иоанн так говорит о смерти нашего Господа. Посмотрите. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось, и преклонил голову, предал дух. Я еще хочу раз обратить внимание, братья и сестры, самое последнее, что Господь для всех сделал, это голову склонил. Нет, это, она не упала от слабости голова. Ну, кто видел умирающих? Я вот видел несколько человек, которые умерли на моих глазах. Когда уже дух вышел, тогда вот так вот голова опускается, понимаешь, что человек умер. А здесь он голову склонил, а потом только дух спустил. Что это было? Это было смирение, это было прощание, это было прощение. Я напомню в заключении слова одного стихотворца-поэта: «Он умер, голову склоня». Это поклон. Последний сына он шлет тебе, главу склоня. Страна родная, Палестина, обетованная земля. Поклон тебе, что ты взрастила, питала, грела и кормила. Поклон тебе, что приютила здесь, на Голгофе, у себя. И напоследок подарила 4 ржавые гвоздя. Прости его, что беспокоил и мирный сон твой нарушал, когда порой в тиши ночной к Отцу Небесному взывал. Что нарушал твои субботы, что в храме торг закрыл, прости. И в этот страшный час разлуки за все прости и отпусти. Многие уходят, высоко подняв голову, а Христос склонил эту голову, склонил. И это самое высшее доказательство было, как тихо умирала любовь, ничего не требуя себе, все отдав другим, подарила прощение и испустил дух. Вот доказательство. Я прошу еще на один короткий пример внимания, и мы будем молиться. У нас брат, один из служителей, я люблю слушать всегда его проповеди. Они всегда богатые содержания, и в них всегда призыв не уходить от любви Божьей. Почему? Он когда-то оставил Бога. Он оставил родительский дом. Отец у него пресвитер был. И 17 лет он перестал ходить на собрания. Как раз он учился в училище. И один раз приходит домой и приносит телевизор. И отец говорит ему: сынок, а мы тогда еще собирались по домам. У нас в доме церковь собирается на служение. Нельзя это, сынок, не делай этого. Я не могу принять в дом это. Он говорит: тогда и я не приду. Нет, говорит, ты сын мой, какой есть. Мы тебя не выгоняем, сынок, мы любим тебя. А это нет. И он все-таки ушел из дома. И когда он ушел из дома, я помню, всегда мама его особенно, и отец плакал, а мама его каждое собрание в слезах пустила. Первая проповедь, призыв к молитве, она плачет. В заключение проповедь она плачет, и так несколько лет. Недавно в этом родстве был такой семейный праздник, и вот она говорила своим детям, дети, говорит, каждого из вас можно искупать в слезах, сколько много за вас их пролито. И этого молодого человека начал посещать работник КГБ.
И он говорит, чего вы мне ко мне приходите? Я же, говорит, не хожу на собрание. Я же, говорит, ну неверующий. А он говорит, я слишком хорошо знаю твоего дедушку, он тоже пресвитером, и твоего отца, чтобы не понять, что ты вернешься туда. Поэтому и ходим. И он вернулся действительно. Братья и сестры, от любви далеко нельзя уйти.